Мир вам, дорогие слушатели! В прошлой передаче мы с вами рассмотрели человека, о котором Писание говорит: «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою». Рассмотрим сегодня другого человека, о котором Писание в Иеремии, глава 17, говорит: «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь». Это такое дерево, которое посажено у воды. Вода является прообразом Слова Божьего. В стихе 13 читаем, что сам Господь является источником воды живой. Поэтому у этой воды мы должны пускать свои корни. Там при покаянии мы можем впервые как следует воспринять в себя для нашей души эту воду жизни, утолить нашу жажду. До последней главы Библии нам предлагается эта вода жизни для нашей души, и там мы должны распространить наши корни. Корни обычно не видно. Наибольшая часть корней дерева, как бы красиво оно ни было, скрыта под землей, и эти корни распространяются под землей именно туда, где они могут получить воду. Эти корни выполняют две функции. С одной стороны, они служат для того, чтобы при первом, даже слабом ветре, дерево не упало. Если бы дерево не имело корней, стоило бы просто толкнуть его рукой, как она свалилась бы, не имея укрепления внизу. Второй задачей корней является восприятие воды и питание дерева. Эти задачи корней по-настоящему проявляются в день наступления зноя или в день шторма. В этих обстоятельствах выясняется, какие именно корни имеет дерево. Если дерево имеет маленькие корни, то оно при сильном шторме не устоит. Такую печальную картину мы наблюдали в лесах Германии при сильном урагане. В некоторых участках леса деревья были завалены целыми массивами, как тучная пшеница, заваленная ветром. Это был очень печальный вид. Это случилось, когда я переехал в Германию. Перед этим шли длительные дожди, земля размякла, корни уже не держали дерево, а потом штормовые ветры, и все завалило, как домино, когда поставишь их одно, толкнешь, и весь ряд падает. Или во время зноя мы видим, когда наблюдается недостаток воды, многие деревья, которые недостаточно глубоко в землю пускают свои корни, засыхают. И такую печальную картину мы наблюдали однажды, когда в одном только Франкфурте на Майне, где я жил, ежедневно погибало до 800 деревьев, это статистика, до 800 деревьев в один день. В Колоссянах глава 27 Святой Дух призывает нас: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Укоренены и утверждены в Нем, то есть в Иисусе. Как мы можем приобрести эти глубокие корни? Вопрос. Каждый слушающий эту проповедь или читающий этот текст Иеремии и видящий это дерево желает, конечно, быть или стать таким деревом, которое в день зноя не боится искушения, потому что укоренен и утвержден в Господе. Это желание всех детей Божьих. Как мы можем укорениться в Господе Иисусе? Я думаю, что одним из ключей является ежедневная связь в общении с Иисусом. При этом и время играет определенную роль. При общении с Иисусом мы 20 минутами не обойдемся, чтобы настроить наше мышление на Него и в течение всего дня находились во взаимосвязи с Ним и позволяли себя в Нем укоренять. чтобы уделяли время для чтения Слова Божьего и периодически пребывать в молитве, говорить с Ним, чтобы мы вместе с Ним переживали отдельные события дня. И тогда мы заметим, в этом Господь мне помог, и в том тоже помог. Там было затруднение, и я вспомнил по этому поводу стих из Библии. Он мне помог опять. Короче говоря, так проводить весь день, чтобы вся жизнь была переплетена присутствием Господа. И чем больше опыта веры в общении с Иисусом мы имеем, тем сильнее становятся наши корни. Укорениться в Иисусе означает углубиться в Слове Божьем, быть связанным с Иисусом в повседневной жизни. Слово Божье рекомендует нам также укорениться в любви. Об этом читаем в Ефесянах, глава 3, стих 18. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота». Это тоже относится к укоренению во Христе. Корни являются прообразом нашей веры. Запомним это. Как мы не видим корни дерева, скрыты под землей, точно так мы не видим и нашу веру. Наша вера лишь тогда станет заметной в нашей жизни, если поднимется настоящий шторм. Крепость нашей веры лишь тогда откроется, если наступит время зноя. А что скрыто за этим зноем, объясняет Иисус в притче о сеятеле. Мы все знаем эту притчу. Матфея, глава 13, стихи 5-6. «Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло». В стихе 21 Иисус далее объясняет, что скрывается в этом зное. Матфея 13:21. «Но не имеет себе корня и не постоянен, когда настанет скорбь или гонение за словом, тотчас соблазняется». Зной может означать скорбь, гонение за словом, страх, разного рода трудности. А согласно Евангелию от Луки 8:13, зной может означать искушение со стороны сатаны. Зной может также означать сомнения, возникающие в голове. Вся наша борьба так или иначе не имеет никакого смысла, может у нас такая мысль возникнуть. Сатана может нам часто нашептывать: «Ты все равно не пригоден для Господа». Сатана это постоянно повторяет, чтобы мы этому поверили. Это те часы зноя, которым мы подвержены. Поэтому прекрасно, если мы укоренены в Господе Иисусе, чтобы мы могли противостоять сатане и сказать ему, что мы не станем обращать внимание на все его ухищрения, на все его попытки лишить нас мужества, и не станем слушать его нашептывания. О корнях праведного сказано в притчах 12, стих 3. «Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен». Или притча 12, стих 12. «Нечестивый желает уловить в сеть зла, но корень праведных тверд, устойчивый». А с другой стороны говорит Святой Дух в Исаии, глава 5, стих 24. «Зато, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева». Божий народ имел когда-то корни, был укоренен в Боге. Но так как вследствие блудодеяния с другими богами Слово Божие имело на него все меньшее влияние, то еврейский народ в зное испытания не устоял, и корни его сгорели, корни могут истлеть. Вернемся к нашему хорошему дереву. Иеремии 17, где в первом пункте мы отметили, что это дерево посажено при водах. Во втором пункте мы отметили, что это дерево не боится, если наступит зной. Прекрасный образ на устойчивость против зноя. В третьем пункте мы отметили то, что лист его зелен. Это является признаком насыщенной жизни. Через листья дерево дышит, то есть получает из воздуха необходимый для жизни кислород. В четвертом пункте мы отметили, что это дерево не боится засухи, даже если эта засуха может целый год продолжаться, то это дерево не пострадает. В пятом пункте мы отметили, что это дерево не перестает приносить плод. Когда мой знакомый брат, о котором я выше уже сказал, учился в библейской школе в Биатенберге, это в Швейцарии, то он рассказывает о себе такой случай. Там праздновали 40-летний юбилей существования этой школы. На это торжество были приглашены большинство бывших учеников, так что присутствовало несколько сотен работников Божьего Царства. Когда при подготовке сегодняшней вот этой проповеди я читал это последнее выражение «не перестает приносить плод» из нашего текста, то вспомнил о рассказе брата. Один из первых учеников этой библейской школы вышел к кафедре, который имел 40 лет служения Господу на миссионском поле. Значит, он был из первых выпускников. Известный евангелист, который во Франции и Румынии привел многих людей к Господу. Он сказал: «Хорошо, если мы имеем возможность рассказывать истории, происходившие в течение 40 лет». Он привел сравнение: 40 лет существования библейской школы, 40 лет личного служения Господу на миссионском поле, 40 лет хождения в пустыне. Затем он обратился к присутствующим и сказал: «Живем ли мы вчерашними плодами и плодами многолетней давности? Можем мы об этом рассказывать истории?» В зале наступила глубокая тишина. «Или мы будем рассказывать о том, что испытываем с Иисусом сегодня?» К сожалению, я нахожусь в большом собрании в Швейцарии, и если присмотрюсь к собранию, то у меня наворачиваются слезы. Какая мне польза в больших событиях, в которых 40 лет назад много людей пришли к Господу, если сегодня я не приношу для Господа плода? Это было не в брод, а в глаз сказано. Все присутствовавшие и бывшие первые ученики этой библейской школы были очень смущены честным признанием этого брата, на котором было заметно, что он действительно стоит в вере, и как это дерево не перестает приносить плод на протяжении всей своей жизни. Конец его свидетельства. Хочется, чтобы мы, как этот брат, каждый день жили с Господом Иисусом, что-то для Него делали и приносили плод для Него. Прекрасную картину рисует нам Святой Дух в одном дереве, которое до глубокой старости приносит плод. Псалм 91, стихи 13 по 16. «Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане, насажденные в доме Господнем. Они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердынь моя, и нет неправды в нем». Прекрасно, что мы имеем в нашем собрании и в нашем миссионском собрании тоже таких пожилых братьев и сестер, которые в своей старости еще сочны, свежи и зелены, которые не перестали приносить плод, и которые о своем прошлом могут сказать: «Было трудно, но прекрасно. Жить с Иисусом – это то, ради чего стоит жить, чтобы в конце жизни, оглянувшись, можно было сказать: Я жизнь прожил с Иисусом, и это дело стоящее, потому что такие дети Божьи, даже в преклонном возрасте, плодовиты, сочны и свежи. Снова привожу свидетельство этого брата. Свой последний отпуск мы провели в библейской школе в Швейцарии. Целую неделю мы рассматривали Слово Божие под руководством одной 86-летней сестры. 86 лет сестре. Несмотря на свой преклонный возраст, она имела еще острый и трезвый слух. За ее словами скрывалась бодрость и жизнь. Это общение со Словом Божьим под ее руководством было для нас всех ободряющим. Конец свидетельства. Быть, как эта пожилая сестра, плодовитым, живым и сочным, является великим благословением. А плоды – это что-то такое, что существует для других, для того, чтобы их предлагать другим для наслаждения. Плодом являются не только люди, которых мы приводим к Иисусу, но и каждое хорошее и ласковое слово, каждая приветливость, каждое проявление терпения с другими является плодом. Но и плод каждого фруктового дерева имеет в себе семя, я это подчеркиваю, чтобы дальше размножаться, как, например, семя в яблоке, и косточка в абрикосе. Это размножение фруктов мы прообразно видим в духовной области. Духовный плод нашего труда при евангелизации должен также размножаться дальше. При нашей теме мы не должны забывать о Псалме 1, где читаем с 1 по 3 стихи. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, своевременно, значит, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Первый псалом является введением для псалмов, поэтому Святой Дух рисует в нем в самом начале два возможных пути, которые красной нитью проходят через все псалмы. С одной стороны, доверие людям, ходить на совет нечестивых, стоять на пути грешных и сидеть в собрании развратителей. С другой стороны, путь с Иисусом. А тот, который доверяет Господу, приносит плод свой во время свое. Именно этим свойством характерен плод, то для его вызревания требуется определенное время, в свое время приносит плод. Я думаю, что каждому из нас хотелось бы немедленно собрать урожай, но плоду требуется время для вызревания. Два события. Как Господь работает с людьми, если мы передаем им что-то дальше, произвели на меня большое впечатление. Быть может, мы когда-то передали людям трактат или дали человеку свидетельство. С тех пор прошло много лет, все забыто, и людей этих мы больше не видим. Но два случая в моей жизни ободрили меня. Я заметил, что плод возникает в свое время. В одном случае дело было с одним из сотрудников, который выступал абсолютно против веры, и с которым я беседовал о Библии. Он рассказал мне, что примерно 12 лет назад он получил на улице в одном городе Германии трактат. При этом он еще точно помнил слова, которые я ему говорил. При получении этого трактата этот молодой человек покаялся. В вечности мы увидим, сколько людей и кто именно покаялся на основании тех трактатов, брошюр или через наше свидетельство устное. Многие христиане работают в этом направлении во всем мире. Господь всюду имеет своих свидетелей. Господь руководит и направляет действия всех этих людей так, пока этот плод не становится видимым. И не только миссионеры, но и простые члены собраний используют эту возможность, как мы читаем во 2 Тимофея, глава 4, стих 2. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Второй случай, о котором я хотел бы сказать, случился с этим братом, который мне свидетельство давал, следующий. Он был однажды у парикмахерши. Потом, 2-3 года спустя, он снова посетил эту парикмахерскую. До этого он был там лишь 2 раза и подстригался. И то прошли 3 года. Когда он сел в кресло, то парикмахерша сказала: «Ведь вы уже были у нас». Он ответил утвердительно, и тут он подумал: не может же быть, чтобы она вспомнила, что 3 года назад он подстригался в этой парикмахерской. Она видела столько голов, его голова не является особенностью, поэтому это невозможно. Хочет она меня теперь польстить, чтобы вербовать посетителей или что другое, подумал он, но она продолжала говорить ему: «Я еще совершенно точно помню, о чем мы 3 года назад с вами говорили. Это не был разговор о погоде. Мы говорили о Библии и об Иисусе Христе». И этот брат был ошеломлен. Позднее он вернулся в парикмахерскую и дал ей книгу «Иисус. Наша судьба». Затем он длительное время не был там. Но он сказал, что я все-таки попроведаю и узнаю, что с ней стало. Но весь интерес, весь секрет заключается в том, как все же Слово Божье ходит за людьми, и плод приносит в свое время. Он действует, Господь, через Святого Духа на сердцах этих людей. Мы возвращаемся к 2 деревьям нашего текста. И нам предоставлено право выбрать основу нашего упования. С одной стороны, уповать на людей, на нас самих, на себя. Тогда мы будем когда-нибудь стоять одиноко в пустыне, засохшие. Вся наша опора в системах мира всего испарится, вся надежда. Или мы скажем: «Да, дорогой Господь Иисус, я всю свою жизнь хочу быть полностью с Тобой, всю жизнь пройти с Тобой рука об руку, чтобы стать сочным и зеленым деревом, которое не перестает приносить плод свой, которое не беспокоится, когда приходит зной». В заключение я прочитаю еще раз наш текст из Еремии, но согласно перевода Библии Мартина Бубера, не Лютера, а Мартина Бубера. Он очень метко перевел этот текст. Слушайте внимательно. «Проклят человек, который людьми страхуется и плод делает своей рукою, но от него удаляется его сердце». От Бога, значит, от Господа. «Он будет как можжевельник в степи. Если доброе придет, то этого он не видит. Он живет на огненной земле в пустыне, на солончаке, который никогда не будет заселен. Благословен тот муж, который им страхуется», то есть Господом. «Он будет его безопасность. Он будет как дерево, посаженное при водах. К течению вод оно направляет свои корни. Если придет палящий жар, он не обратит на него внимания. Его листва останется роскошной. В год нужды он не заботится, не прекращает готовить плод». Я желаю вам, дорогие слушатели, готовить этот плод для Господа, для Его славы. Он заслуживает это. В этом ты получишь награду вечности, и в этом ты получишь великое наслаждение сейчас в твоей жизни. Аминь.